приобретя великую веру, безгневие, кротость и другие добродетели, которые по учению святых отцов способствуют молитве и воскреляют ее. Отец Архимандрит был великим любителем и делателем и сей царицы добродетелей. Пребывал всегда в молитвенном соединении с Господом, ради которого и нес описанные нами и оставшиеся от нас сокрытыми многие труды благочестия. Стоя в храме и внимательно слушая божественную службу, нередко так углублялся в молитву, что не замечал, когда кто из братьев подходил к нему и кланялся, и спрашивая его благословения или прощения. Некоторые по-своему объясняли такую невнимательность настоятеля к подходившим, но от людей духовной жизни не могло укрыться высокое молитвенное настроение старца. Беседуя об этом с кем-то, отец игумен Антоний однажды так выразился об отце Архимандрите Моисее: «Все, что поют и читают в церкви, он там слышит, указывая рукою на глубину сердца». Сам отец Архимандрит Моисей на вопрос одного иеромонаха о келейном правиле сказал раз: «Да, и я прежде различные правила исполнял, а теперь мне осталось одно только правило мытарева: Боже, милостив буди мне грешному». Так смиренно выражался о себе старец, но близко знавшие и понимавшие его жизнь видели в нем не только деяние, но и видение восход и богатство дарований духовных. Недавно скончавшаяся достоуважаемая старица игуменья Вера, бывшая настоятельницей Зосимовой пустыни, сообщила нам замечательный случай молитвенного самоуглубления отца Архимандрита Моисея, случай которого сама она была свидетельницей. Посетив однажды Оптину пустынь, она, прохаживаясь около монастырской ограды с приближенными к ней сестрами, заметила, что навстречу им шел отец Архимандрит Моисей, но как-то особенно медленно. Когда он приблизился, мать Вера и бывшие с нею подошли к нему и поклонились, прося благословения. Но каково было удивление их, когда старец, всегда приветливый и внимательный, никого не благословил, ничего не сказал и продолжал тихо двигаться вперед, не замечая никого. Мать Вера громко назвала его по имени, он очнулся, удивился, что около него целая толпа людей, стал извиняться. Но выражение лица его, орошенного слезами, свидетельствовало, в каком состоянии его застигли. Мать игумени Вера, подав другим знак, чтобы они удалились, одна продолжала путь со старцем, который начал с нею беседу духовную, весьма замечательную, однако ни одним словом не коснулся тогда молитвы. Таков был отец Архимандрит Моисей. Среди непрестанных забот и попечений внешних потаенный сердце человек в неистлении кроткого и молчаливого духа, монах, видимо посвятивший себя различной и многоплодной для обителей братства деятельности, невидимо же проводивший сокровенную жизнь со Христом в Боге. Искренний и великий любитель духовного чтения, отец Архимандрит Моисей любил и приобретать книги преимущественно нравственного содержания. Бывая в Калуге, старался и на базаре, и в лавках, и где только мог, приобретать полезные книги, и во множестве привозил их в обитель. Во время его настоятельства выписывались в Оптиной пустыне все выходившие тогда духовные журналы, все замечательные книги духовного содержания. Все это он старался прочитать сам и потом уже сдавал в монастырскую библиотеку, которая основана была им же в 1854 году, а к концу его настоятельства содержала около 5000 экземпляров, из коих более половины поступило в нее из келейной библиотеки отца Архимандрита, а в настоящее время после присоединения келейной библиотеки отца игумена Антония, заключает в себе более 7000 экземпляров. Едва ли в каком-либо из русских общежительных монастырей найдется такая обширная библиотека, как Оптинская, но и она, как все почти примечательное в Оптиной пустыне, обязана своим существованием отцу архимандриту Моисею. Книгами из нее пользовались и еще пользуются для чтения не только монастырские братья, но и богомольцы, и все желающие соседние обители. Духовная благотворительность и доброжелательность отца Моисея простиралась далеко за пределы этой вверенной ему обители. В жизнеописании старца отца Макария подробно изложено, как по благословению отца Моисея, под личным и ближайшим руководством отца Макария, издано было до 16 книг духовно-нравственного содержания, большую частью творений святых отцов-подвижников, переведенных с греческого языка на славянский архимандритом Паисием Величковским и переложенных на русский братьями Оптиной пустыни. Владыка московский Филарет благосклонно содействовал этим изданиям и весьма интересовался ими. Средства для издания были пожертвованы различными благодетелями. Отец Моисей при всем искреннем, полнейшем сочувствии этому делу не мог на него уделить из доходов обители, потому что обитель сама нуждалась на каждом шагу. Ему оставалось только радоваться и благодарить Бога за то, что книги, которые он некогда с великим трудом собственноручно переписывал и которые составляли доселе такую драгоценную редкость, печатаются теперь в большом числе экземпляров и будут доступны многим жаждущим духовной пользы. Но как только множество этих экземпляров, привезенных из типографии, поступало в распоряжение отца архимандрита Моисея, он немедленно пользовался ими для духовной милостыни и с согласия старца отца Макария рассылал по почте целые тюки этих книг в виде пожертвований в рассаднике будущих пастырей и учителей и многим частным лицам. Так разослано было отцом Моисеем по одному экземпляру всех оптинских изданий в дар во все библиотеки, как духовных академий, так и семинарий, почти всем епархиальным преосвященным, ректорам и инспекторам духовных академий и семинарий, в лавры и во все общежительные русские обители, на Афонскую гору в монастыри, русские святого Пантелеимона, болгарский Зограф, в скиты святого пророка Илии, святого Андрея Первозванного и болгарский скит Пресвятой Богородицы, к Силургу. Сверх того, во многие приходские церкви, в местностях, зараженных расколом, разосланы были безмездно изданные в обличение раскольнических заблуждений сочинения вышеупомянутого иеросхимонаха Иоанна. Также и посетителям Оптиной пустыни, всем знакомым в разных ближних и дальних городах, раздавались и рассылались оптинские издания. И кто мог подумать, что обители, с которой так много книг рассылалось щедрую рукою безмездно во все концы России, сама далеко не была обеспечена и часто очень затруднялась в средствах к существованию. Кроме письменных изъявлений благодарности от многих архипастырей и от ректоров и инспекторов, отец архимандрит Моисей по представлению семинарских начальств удостоился в 1857 году получить за эти приношения благословение Священного Синода. Не сомневаемся, что и от Господа Бога отец Моисей получил великую награду за то, что материальные заботы не подавляли его духа, не заставляли его вещественную пользу обители и свою лично предпочитать духовной пользе ближних. Отовсюду извлекать и приносить последнюю было его главную заботою и первую целью всей его деятельности. Когда-нибудь кто-нибудь прочтет ту или другую книгу, — говаривал старец, — «и душевная польза одного человека вознаградит все наши труды. Наше дело — сеять. Бог даст, когда-нибудь будут и плоды». Еще при жизни отца архимандрита Моисея появились эти плоды его благотворной деятельности, но самая жизнь его уже склонялась к концу. В 1856 году старец был обрадован приездом брата, с которым вместе начал некогда подвиг иноческих трудов. Отец игумен Саровской пустыни Исаия посетил в августе месяца того года Оптину пустынь. Он желал еще раз в жизни повидаться с братьями, отцом Моисеем, с которым не видался уже 38 лет, и с отцом игуменом Антонием, с которым также давно не встречался. Отец игумен Исаия приехал во время послеобеденного отдыха отца Моисея. Последнего разбудили. Он вышел в свою залу, и при встрече с братом первые слова его были: «Господь сказал в Евангелии: блаженнее раби тии, их же пришед Господь обрящет бдящих, а ты застал меня спящим». Так от избытка сердца, преисполненного евангельским учением, излились невольно, прежде всего устами старца, слова евангельские о бдении телесном и духовном. 26 августа, в день коронации государя-императора, три брата служили вместе литургию и молебен. Первенствовал между ними старший летами и саном отец архимандрит Моисей. По правую руку его стоял отец игумен Исаия, по левую — отец игумен Антоний. С благоговейным умилением смотрели мы, братья Оптиной пустыни, на этот святолепный собор духовных мужей и вместе братьев по плоти. Чем отличались эти добродетельные старцы от своих древних соименников, Моисея, Антония и Исаии, украшавших первобытное монашество? Разве тем только, что жили не в первые века христианства, а в XIX столетии? Мы были очевидными свидетелями, что и в них сияли те же добродетели, то же глубокое смирение, то же великое ведение сердца человеческого и внутренней его жизни, та же всепокрывающая любовь к ближним, сей союз совершенства. На них мы видели точное исполнение слов святого епископа Нифонта, который на вопрос одного христианина: «Как ныне святые умножились во всем мире, будет ли так же и при конце века сего?» — отвечал: «Сын мой, до самого скончания века сего не оскудеют пророки у Господа Бога, равно как и служители сатаны. Впрочем, в последние века те, которые поистине будут служить Богу, благополучно скроют себя от людей и не будут совершать среди них знамений и чудес, как в настоящее время, но пойдут путем делания растворенного смирением, и в Царствии Небесном окажутся большими отцов, прославившихся знамениями, потому что тогда никто не будет делать пред глазами человеческими чудес, которые бы воспламеняли людей и побуждали их с усердием стремиться на подвиги». Так и отец архимандрит Моисей успел благополучно скрыть себя от людей, потому что при жизни его многие, не знавшие его близко, считали его хотя и хорошим, но обыкновенным человеком. Только духовные мужи, выстезующие вся, по слову апостола, ощущали благоухание добродетели отца Моисея и считали его высокодуховным старцем, не напрасно проведшим жизнь свою в трудах и подвигах. Отец игумен Исаия, по опыту знавший, как трудно управлять большим братством и поддерживать в нем внутреннее благоустройство, с особенным удовольствием присматривался к порядкам Оптиной пустыни и взаимным духовным отношениям между настоятелем, старцем отцом Макарием и братством, и в письме своем к отцу архимандриту Моисею как бы невольно выразился: «Как счастлива Оптина обитель, что есть в ней мужи, в них же сердце и душа едины». Чин и устав Оптиной обители, писал он же к отцу игумену Антонию, мудро и отечески управляемые батюшкой архимандритом Моисеем, весьма назидательны и, можно сказать, редкие в настоящее время, и видится особенная над обителью благодать Божия. Последнее, несомненно, справедливо. Иначе нельзя и объяснить себе, откуда все бралось и мало-помалу благоустраивалось в обители. Братства было уже много, мир и согласие между ними соблюдались замечательно. Правда, что в денежных средствах отец архимандрит Моисей постоянно нуждался, но причиной этому служило то, что сам он был, по выражению его келейника, «великий гонитель на деньги». Не любил старец их сберегать, а тратил немедленно по получении. По всей вероятности, он как огня боялся страсти сребролюбия. Раз отпуская в путь одного из монахов-сборщиков и подавая ему сборную книгу и сумку, он так проговорился о себе: «Когда я был в Саровской пустыне, присматривался к тому, как кто живет и кто что имеет, и сказал сам себе: умру с голоду, но никогда в жизни ничего не буду иметь. Вот и хожу всю жизнь с сумою». В 1860 году, незадолго до кончины отца Моисея, Господь послал ему утешение видеть, что обитель получила хотя некоторое обеспечение в своих хозяйственных потребностях. Вследствие повторного представления отца архимандрита о нуждах Оптиной пустыни, как по недостатку лесных материалов для поддержки строения, так и еще более по неимению дров для отопления церквей и жилых зданий, было высочайше разрешено в добавление к прежде отведенным Оптиной пустыни 42 десятинам луговой земли, на которой и был построен хутор, отвести пустыни из той же казенной дачи Каменки лесной участок в 108 десятин, прилегающий к вышеупомянутому хутору. По получении уведомления об этом, в тот же день совершено было всеночное бдение, а на утро после литургии отслужен благодарственный молебен подателю всех благ. Братья радовались и поздравляли друг друга, принимая за явный знак милости Божией эту милость правительства, которая удовлетворила до известной степени одну из главнейших нужд обители, заставлявшую опасаться особенно за будущее по случаю ежегодного возрастания ценности лесных материалов. Так на отце Моисее, ввиду всех нас, исполнилось слово евангельское: «Ищите же прежде Царствие Божие и правда Его, и сия вся приложится вам». Впрочем, при всем процветании пустыни на ней лежал еще в то время долг в 7000 рублей. Но забота об этом долге не очень удручала отца архимандрита. Мысленно успокоивал он себя тем, что принял монастырь с еще большим долгом, в 12000, и с пустыми кладовою и житницею, а теперь запасов в обители было много, да и силен Господь послать в свое время благодетелей, которые уплатят долг. Последнее замечательно сбылось вскоре после его кончины. Кончина эта, видимо, уже приближалась. Силы старца слабели со дня на день. Из иноков, получивших под его управлением монашеское образование, многие занимали уже места настоятелей в разных обителях. Сон почтенных старцев, украшавших Оптину пустынь и успокоиваемые христианскую любовью ее настоятеля, уже давно стал редеть. Оставались в Оптиной пустыне, как три духовных светила, лишь три великих старца — отец архимандрит Моисей, отец игумен Антоний и иеросхимонах Макарий. Первым из них кончил свое земное поприще старец-отец Макарий, 6 годами младший отца архимандрита. В последнее время жизни отца Макария, вследствие недоразумений, корнем которых было не вполне одинаковое, хотя и равнодуховное, справедливое понимание монастырских дел и хозяйства, произошло между ним и отцом-архимандритом некоторое охлаждение. Примешалось к этому и различие во взглядах на лес, который отец Макарий очень любил как украшение обители и всячески старался о его сбережении, а отец-архимандрит Моисей думал и говорил, что лес, годный для построек, должен для них и служить, и таким образом исполнять свое назначение. Невидимый враг нашего спасения старался раздуть это различие во взглядах в полное расстройство между старцами, но не успел в этом. Мирный образ жизни старцев между собою не был нарушен, и отец Макарий, напутствуемый за его труды в обители благожеланиями и благодарным чувством отца архимандрита Моисея, мирно скончался 7 сентября 1860 года. Видимо, приближалась и очередь отца архимандрита Моисея. Восьмой десяток лет его жизни приходил к концу. Но и в такие преклонные лета, когда по неизбежному закону природы при обветшании организма во всех людях оказываются разные старческие немощи или особенности, отец архимандрит отнюдь не дозволял себе послаблений в монашеских подвигах, а, напротив, еще увеличивал их для себя самого. В такой глубокой старости он, вероятно, для примера братьям, перестал пить чай по утрам. Чтобы оценить всю тягость такого труда для ветхого деньми старца, надобно припомнить, что он происходил из купеческого сословия, где, как говорится, вырос на чаю, потом пил его во всю свою долгую жизнь, а когда силы наиболее нуждались в подкреплении, оставил чай по утрам, чтобы братья, видя в нем пример подвига, не увлекались приманкою телесного подкрепления, но понуждали себя к подвигам. «Вот смотрю я, все у нас чай да чай», — говорил он раз одному приезжему настоятелю общежительной пустыни. «Положим, что он и подкрепляет силы, но если будем лишать себя телесной отрады, то Господь не оставит за это духовным утешением». Без сомнения, Господь и вознаграждал старца внутренно обильным утешением духовным за его подвиги и понуждение себя, а еще более за то смиренное чувство, с которым он их проходил. Отец-архимандрит Моисей твердо помнил слова святого Иоанна Лествичника: «Где не присутствует свет, там все мрачно, и где нет смиренно мудрия, там все наше нечисто и суетно». Во все время своего настоятельства, как мы упомянули выше, отец Моисей старался неупустительно ходить в братскую трапезу, а в последние годы ходил даже к ужину и на вечерние правила после него. Силы телесные оскудевали, но отец-архимандрит стал еще более ревновать и заботиться о строжайшем соблюдении монашеских правил и общежительного устава, так что некоторым могло казаться и казалось, что старец, всю жизнь проведший в трудах и подвигах, под конец ее судил о других по себе, и ему менее стали понятны немощи немощных. Но как бы кто ни смотрел на это, для всех была очевидна высокая благонамеренность его действий. Все видели, что он руководился одною только мыслью — содействовать душевному спасению ближних. Нередко приводил он на память себе и другим слова, сказанные ему еще в 1842 году преснопамятным иерархом, основателем скита и духовным благодетелем Оптиной пустыни, митрополитом киевским Филаретом: «Отец Моисей, веди всех их», — владыка указал на окружавших его братьев, — «в Царство Небесное, ни одного не оставляй». Усиливая с течением времени свою ревность к личным подвигам и ко благу ближних, отец архимандрит все более и более снисходил в глубину смиренно мудрия. «Сам-то я хуже всех», — смиренно повторял он. «Другие, может быть, только думают, что они хуже всех, а я на самом деле дознал, что я хуже всех». Сбывались на нем слова преподобного Авы-Дорофея. «Как деревья, когда на них бывает много плодов, то самые плоды преклоняют ветви к низу и нагибают их, так и душа, когда смиряется, тогда приносит плоды, и чем более приносит плода, тем более смиряется. Ибо и святые, чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешными». Наконец настала пора старцу отрешиться от здешней жизни, как зрелому плоду от дерева. 15 января 1862 года минуло отцу архимандриту Моисею 80 лет, а в мае того же года он заболел. В течение всей жизни отец Моисей никогда не был сильно болен, и с ним случилось так, как бывает с людьми крепкого телосложения. Первая в жизни трудная болезнь была для него и последнюю. Первым признаком болезни отца архимандрита Моисея была небольшая опухоль на спине, грозившая перейти в нарыв. Старец не обращал на нее внимания, и 21 мая, в день храмового праздника Владимирской иконы Божией Матери, в последний раз собор не служил литургию. На другой день утром предполагал он выехать в Калугу для поздравления владыки с благополучным возвращением из Петербурга на паству. После трапезы отец архимандрит простился с братью и, между прочим, сказал, что едет в Калугу, может быть, в последний раз. Поездка эта сделалась действительно неожиданно тяжела для отца архимандрита и повлияла на развитие и исход его болезни. Преосвященному Григорию был представлен донос, в котором малодушные порицали образ действий отца Моисея и управление обителью. Преосвященный Григорий, при всем уважении к трудам и святой жизни отца архимандрита Моисея, по своей обязанности архипастыря, сообщил ему этот донос и пожелал узнать, есть ли в нем что-либо справедливое. Отец архимандрит объяснил владыке, как ведутся дела, и тем успокоил архипастыря, но неожиданность этого доноса и ложность его содержания тяжело легли на слабевшие силы старца. Получив приглашение от владыки к обеду на другой день, отец архимандрит прямо от преосвященного Григория отправился к тогдашнему отцу-ректору семинарии, впоследствии епископу Астраханскому Герасиму, с которым был сердечно хорош, и со слезами рассказывал ему о происшедшем. Рассказ этот остался в памяти преосвященного Герасима, так что он упомянул о нем и в надгробном слове отцу архимандриту Моисею. Говоря о его великодушии и кротости, преосвященный Герасим привел его собственные слова. «По наваждению вражескому иногда проносили мое имя яко зло и чернили клеветами малодушные из братьи. Но правда светлее солнца. Защитив себя пред начальством от изветов, я охотно прощал ненавидящих и обидящих меня, и тем обезоруживал их и пленял сердца их в любовь». Так, обливаясь слезами, отец Моисей раз сам говорил нам, благословляя при этом Господа, давшего ему широту сердца. И в эти минуты в очах его светилось такое младенческое незлобие, что, кажется, самое холодное черствое сердце пленилось бы им и пожелало усвоить себе это качество дивное.